Энергоресурсы, да, это не что-то, что вот как хлеб печется сегодня, продается завтра, все, его нет.
Глобальное потепление — это способ прикрыть какие-то действия, дополнительный способ управления людьми.
Разумеется, нефть когда-то закончится. Все страдания еще впереди, на самом деле.
И Австралия к этому абсолютно была не готова. Всем привет! Меня зовут Альфия Николенко, и это мой подкаст «Make it cooler» о глобальном потеплении. Здесь я вместе с вами и экспертами буду разбираться с тем, что происходит на планете, почему это происходит, чем это чревато для нас, как вопросы климатических изменений решаются в мире и что каждый из нас может сделать. От глобального к частному и снова к мировой картине происходящего. Сегодня мы поговорим с Ксенией Кондратьевой, экономическим журналистом, которая 10 лет работала в Индии и последние несколько лет занимается энергетическими вопросами. Привет, Ксения!
Привет! Большое спасибо за приглашение.
Ксюша, скажи немного о себе и как ты пришла к зеленым темам и энергетике в журналистике?
Да, это хороший вопрос. Я всегда писала об экономике, писала о разных рынках, секторах и так далее. Но в 2017 году я пришла работать в одной из крупнейших деловых газет в Индии, The Hindu Business Line. И я, собственно, пришла, мне предложили заняться темой энергетики. У меня немного так широко открылись глаза, потому что как раз этой темой я никогда не занималась. И мне кажется, это самая, ну, одна из наиболее, там, наверное, наравне с финансами, наиболее сложных тем. Нужно понимать, как эта огромная система устроена, как там что генерируется, какие технологии используются и так далее. Мне пришлось очень быстро в эту тему вникнуть, чтобы давать эксклюзивные материалы, да, и попадать на первую полосу газеты. У меня, я думаю, что отчасти это получилось. И освещая тему энергетики в целом, конечно, очень много внимания я уделяла зеленой энергетике, потому что в Индии последние несколько лет эта тема, ну, последние, скажем так, 5 лет, эта тема очень сильно педалируется. У страны огромные инвестиции в зеленую энергетику, поэтому, наверное, половина из всего того, что я писала, да, это было именно о зеленке. Это и солнечная энергетика, и ветер, и так далее, и так далее. И с этого момента мне действительно было очень интересно, как все это происходит, что делают разные страны. И тем более, что, да, вот последние несколько лет, наверное, тема ESG не сходит, ну, до недавних событий в геополитике, не сходила с первых полос. Все об этом писали. Сейчас, конечно, большие вопросы к самой концепции ESG в свете всего происходящего в мире.
Давай пока не перейдем к теме происходящего в мире. Для людей, которые не знают, не задают всегда те же вопросы о том, а что значит это, а что значит то, и точно так же, а что значит ESG.
Хороший вопрос. ESG, да, это такая концепция международная, где E — это environment, то есть окружающая среда, S относится к слову social, то есть какая-то социальная ответственность, и G — это corporate governance, ну или governance. Да, это управление, политики управления. Что это такое? Это некая такая глобальная концепция, которая говорит о том, как компания там, или государство, или конкретный проект, как они решают, как они вовлечены в решение экологических, социальных и управленческих проблем. Да? То есть раньше мир пользовался, ну, понятием социальная ответственность бизнеса. Я думаю, что ESG во многом, ну, все же эволюционирует. Также и это понятие эволюционировало в ESG, потому что понятно, что теме зеленой теме, теме окружающей среды, это же не только экология, да, вот в ESG мы говорим, когда мы говорим E, это не ecology, как очень многие думают, да, ну, по крайней мере, я слышу так. Это именно environment, да, окружающая среда, и это намного, это понятие намного шире. Так вот и также все понятие, вся концепция ESG получается действительно шире, чем просто социальная ответственность бизнеса.
Супер, спасибо тебе. Давай тогда к вопросам энергетики будем переходить. Первый, наверное, до перехода вопросов к энергетике, вот если говорить о глобальном потеплении, как именно ты считаешь, на те информации, которые ты обладаешь, антропогенное влияние является ли основным фактором глобального потепления, или все-таки планета идет своим чередом, но мы пытаемся что-то сделать для себя?
Я хочу подчеркнуть, что я журналист, а не эксперт, и действительно опираюсь только на то, что я слышу от других экспертов, да, читаю и так далее. Мне часто, да, сложно ответить на эти вопросы, действительно, на них должны отвечать эксперты, а мы транслировать их мнение и суждения. Конечно, все, что человек сделал с планетой, безусловно, ее изменило и продолжает менять, поэтому мы в первую очередь, нельзя говорить, что планета, да, живет своим чередом, нет, конечно, мы на нее очень сильно влияем, и за последние 200 лет повлияли так, что сегодня можно открыть просто новостные сводки и посмотреть, что в мире происходит, где землетрясения, где наводнения, где еще что-то, да, и как люди погибают от климатических катастроф. Это происходит не раз в год, не раз в месяц, это там или, ну, где это происходит чуть ли не каждый день. И это очень серьезно, и об этом стоит думать.
И мы можем на это повлиять. Хорошо, очень многие страны, вообще весь мир говорил о глобальном потеплении, было очень много фокуса внимания, мы все стремились прийти к углеродной нейтральности, замедлить происходящее в мире, но произошла пандемия, и поэтому очень сильно внимание ушло в другую сторону. И когда вроде как пандемия начала заканчиваться, мы начали возвращаться к этой повестке, у нас произошли военные действия на Украине. И, соответственно, на тему энергетики это очень сильно повлияло и изменило направление. Или изменило ли? Вот я бы хотела, чтобы ты нам рассказала об этом, как сейчас происходят дела.
Да, разумеется, повестка сейчас очень уклонилась от темы, да, достижения углеродной нейтральности и вообще процесс движения к этому. На самом деле, еще в ноябре в Глазго состоялась климатическая конференция, и следующий месяц-два все очень активно обсуждали решения, которые были приняты на этой климатической конференции. Какие-то решения были очень позитивные, какие-то там, по мнению, допустим, западных стран, решения должны были быть жестче, по мнению развивающихся экономик, они и так достаточно жесткие и так далее. То есть, действительно, эта тема не сходила прям со страниц газет, но потом случилось в Европе, в Украине то, что случилось. И здесь несколько проблем нужно отметить. Сразу скажу, я всерьез начала об этом задумываться, когда я послушала выступление председателя Еврокомиссии, позже Урсулы фон дер Ляйен, я извиняюсь, если неправильно выговариваю ее имя. Она сказала, что война, ну, происходящая в Украине и действия России двигают Европу к зеленому переходу. Ну, зеленый переход на русском звучит, наверное, не очень понятно, да? На английском это звучит как green transition, и это такой устоявшийся оборот в мировой практике. Все его используют. По сути, что такое зеленый переход, да? Это переход к новым технологиям, к новым способам получения энергии, да? То есть не из традиционных источников, нефть, газ, а к новым источникам возобновляемой энергии, возобновляемые источники энергии. И вот тут я задумалась, каким образом все происходящее сейчас, видя то, что, да, происходит на рынках, энергетических рынках, каким же образом это все двигает нас к переходу. Мне кажется, мы наоборот откатываемся, ну, понимаю, мир. Откатываемся назад, потому что давайте посмотрим на пример Германии, которая, значит, ну, сначала Европа, да, отказавшись от поставок российской нефти, ну, практически полностью, там есть свои исключения, но тем не менее, значит, встал вопрос газа, да, Европа огромный импортер российского газа, и Германия одна из крупнейших стран-импортеров газа. Что Германия попыталась сделать? Власти Германии сказали, мы заместим российский газ поставками сжиженного природного газа, так называемый СПГ, из других источников, из других стран. И сразу вопрос, значит, чтобы доставить сжиженный природный газ, его доставляют морем, на огромных судах. Ну, во-первых, вот буквально вчера газета Bild, одна из крупнейших немецких газет, написала о том, что власти признаются, что пока этот план провалился, потому что элементарно не хватает судов, которые бы доставили достаточное количество газа, чтобы Германия наполнила все свои резервуары до наступления холодов. Но еще второй момент. Любой человек, который занимается вообще зеленой тематикой, мне кажется, должен понимать и понимает, что любое увеличение транспортировки по морю, вот на этих огромных танкерах, да, это не газ по трубопроводу бежит, да, это транспорт, а транспорт играет огромную роль в изменении климата, да, путем вот выбросов. Потому что транспортная индустрия, строительная, ну и энергетика, само собой, это вот три главные сферы жизнедеятельности человека, которые дают больше всего выбросов. Что получается с Германией? Поскольку она пытается отказаться, там, отказалась от нефти, пытается отказаться от газа, ну, производить нужно, и люди должны нормально жить, и производства должны работать. Значит, что Германия делает? Германия перезапускает угольные электростанции. Надо понимать, что на мировой арене Германия является таким лидером вот в зеленой энергетике, лидером с точки зрения своих политик в области там, смягчения последствий изменения климата. И когда Германия говорит, что да, теперь у нас не остается никакого другого выбора, чем возобновлять угольную генерацию, конечно, большой вопрос, к какому такому зеленому переходу да, все происходящее нас привело, потому что другие страны, разумеется, будут делать все то же самое. Это такая первая глобальная проблема.
В одном из прошлых выпусков мы разговаривали с экологом, и она как раз-таки говорила, что все вопросы зеленой энергетики, вообще всего зеленого и эко не имеют места быть, когда у человека есть покрытые его первые потребности. Поэтому, когда вопрос стал о том, что вообще у нас откуда брать эту энергию, энергетику, что с этим делать, то никто уже не думает о том, что как сделать зеленую, все думают о том, что как нам вообще сохранить спокойствие и покой для мирных жителей.
Абсолютно точно. И тут как раз возникает вторая проблема. Мы же сейчас смотрим на глобальном уровне, а вторая проблема, она касается вот этого противостояния глобального севера и глобального юга. Ну, я могу пояснить в двух словах эти понятия, да, в геополитике считается, что развитые страны, да, страны как Запад, коллективного Запада, как любят сейчас говорить в России, это такой глобальный север, а есть развивающиеся страны, там, бывшие колонии и так далее, вот это у нас глобальный юг. И что мы видим? Что изменение климата больше всего бьет как раз-таки по глобальному югу, по развивающимся странам. Они ближе всего к экватору, да, вот все климатические катастрофы, они в наибольшей степени затрагивают их. Плюс они уже изначально менее обеспечены, а то и просто очень бедные страны, да, и любое разрушение наводнением там, какого-то города намного больше бьет по этой стране и по этим людям, чем если бы это произошло в какой-то более развитой стране, там, в Германии, например, тоже были пару лет назад очень сильные наводнения. И вот этот энергетический кризис, который сегодня возникает, ну, тут большой вопрос, да, кто его создал, потому что очень просто и удобно видеть его, как вот Россия развязала войну и создала энергетический кризис. Да, ну, мы не будем углубляться в политику, понятно, что это огромный политический вопрос, да, но когда развитые страны, чтобы обеспечить себе энергию, скоро будет зима, чтобы обеспечить себя энергией, чтобы у людей были возможности топить дома, да, понятно, что для них стоимость электроэнергии, ну, вообще любой энергии, возрастет, но чтобы она не возросла там в 20 раз, да, вот нужно как можно быстрее закупить имеющийся в мире вот на сегодняшний день, допустим, газ, да, ну, это уже нефть. И что они делают? Деньги у них есть, они ее закупают. Это я очень утрированно сейчас вот действительно, по полочкам разбираю. Соответственно, более обеспеченные страны будут скупать всевозможные ресурсы. За ресурсы начинается огромная конкуренция. Это ведет к тому, что они становятся неимоверно дорогими. Все ведет к тому, что более обеспеченные, богатые страны, развитые экономики скупают энергоресурсы, потому что у них есть возможность прямо сейчас за них заплатить, у них есть возможность их сохранить. А менее развитые и более бедные страны должны или перекупать эти энергоресурсы у них. Да, то есть опять они остаются в таком более неприглядном положении по сравнению с развитыми странами. А ведь для развивающихся стран, и именно поэтому мы их называем развивающимися, энергоресурсы нужны, ну, скажем так, гораздо больше, потому что посмотрите на Индию, да, 1,4 миллиарда людей. Их всех нужно, им нужно дать работу, да, страна растет, что страна должна развиваться.
Подожди, но Индия же покупает у России, разве нет?
Да, Индия сейчас покупает у России.
И Индия в этом плане, у нее должно быть, наоборот, все хорошо, наверное.
Ну, я говорю про более глобальный сценарий, да, сейчас у Индии появилась возможность с дискаунтом покупать. Ведь нужно понимать, что Индия до всех этих событий покупала нефть, а Индия действительно сильно зависит от нефти, да, в энергетическом балансе, вот в этой энергетической корзине. Нефть играет очень важную роль, но наряду с углем, например, да, там, по-моему, больше у Индии больше 40% это угольная генерация, да, и 25% это нефть. Это очень большие показатели по сравнению там, с той же Россией или странами Европы. Поэтому нефть Индии очень нужна, и сейчас у нее появилась возможность покупать ее не в Иране, который тоже всегда был под, ну, не всегда, а последние несколько десятков лет был под санкциями, да, и Индия там изощрялась, как бы купить эту нефть. Вот теперь она по разработанному, так сказать, уже механизму, да, покупает у России, которая теперь тоже под санкциями. Но Индия все-таки очень большая экономика, да, пятая или шестая экономика в мире. А если мы говорим про более мелкие страны, да, которым тоже, в общем-то, нужны энергоресурсы, и у них не всегда есть возможность там делать такие закупки. Поэтому вот здесь, к чему я все это веду, как сформулировать, да, вот эту вторую проблему, это проблема неравенства. Это проблема неравенства в борьбе за энергоресурсы. Я думаю, что вот эта борьба за энергоресурсы и это неравенство, это как раз-таки, ну, противоречит всем самой концепции ESG, которую весь мир так активно до недавнего времени продвигал. Страны страдают от чего? Вот все-таки конфликт длится, да, там последние 4 месяца, и я думаю, что все страдания еще впереди на самом деле. Ну, потому что энергоресурсы, да, это не что-то, что вот как хлеб печется сегодня, продается завтра, все его нет. Да, все-таки это вещь, которые там добываются, перерабатываются, транспортируются и так далее. То есть, да, это все-таки надо смотреть на месяцы, а то и годы вперед. Поэтому вот этот вопрос, да, неравенства, неравного доступа к энергоресурсам. Ведь какая тема поднималась и, ну, была чуть ли не ключевой, наверное, в ноябре, да, когда была климатическая конференция в Глазго, не могли договориться страны Запада и, ну, например, Индия, да, но я думаю, что там были, конечно, развивающиеся экономики в первую очередь. Ну, вот так Индия стала одним из их посланников таких, да. Очень долго спорили об одном слове. Очень долго спорили о слове, нужно ли отказываться от угольной генерации или нужно снижать. Вот два разных слова. Отказываться или снижать угольную генерацию, да, долю угольной генерации. И Запад говорит, конечно, нужно отказываться. Ну, у нас же есть возобновляемые источники. Можно поставить там ветряки, можно, значит, сделать плантации, да, вот эти, ну, плантации, опять же, английский такой термин. Солнечные батареи везде расставить. Страны развивающиеся, там, Индия, Китай, да, ну, даже Россия, хотя в России немножко другое совершенно, другой энергетический, вот эта корзина, энергетический микс. Они не могут, во-первых, так быстро, это большие страны с огромным населением, во-вторых, они развивающиеся, они еще не достигли уровня европейских стран. Но самое-то главное, да, их аргумент. Мы начали активное такое производство, производственную деятельность всего недавно, всего там 50-70 лет назад, а вы, Запад, занимаетесь там производственной деятельностью, которая загрязняет нашу окружающую среду и, в общем-то, привела к тому, что мы имеем сегодня, да, по показателям выбросов и по уровню глобального потепления климата. Вы занимаетесь этим уже 200 лет, поэтому, в общем-то, вы и должны нести основную ответственность за то, что мы там, где мы есть. И, конечно, там западные страны с этим не особо соглашаются, но западные страны пообещали развивающимся экономикам, что они будут инвестировать, что будут выделены деньги, будет создан фонд, да, который будет помогать вот развивающимся странам как раз-таки инвестировать в, там, в новые технологии, в технологии генерации, в возобновляемые источники и так далее. Но пока это обещание, этого не было сделано. Опять же, это один из ключевых вопросов.
Но сейчас никому не до обещаний, естественно.
Сегодня, я думаю, что все сегодня уже никто, все забыли о чем, ну, у меня, по крайней мере, такое ощущение, все забыли, о чем говорилось там в ноябре, в декабре. Сегодня все только говорят о том, где бы больше, дешевле купить нефти, газа, да, потому что все понимают, что дальше будет только хуже, и надо заполнить все свои резервуары, насколько это возможно. Ведь это, да, главный вопрос, когда растут цены на все, в том числе на энергоносители. Соответственно, ведь бюджеты государства были спланированы заранее, и ты тратишь дополнительные деньги вот на эти, так сказать, товары первой необходимости. Ну, действительно, у тебя сокращается возможность для инвестирования в новые технологии. То, что подразумевалось под действиями, приоритетными действиями для достижения углеродной нейтральности. Поэтому, да, я думаю, что на ближайшие, я не знаю, сколько, очень сложно прогнозировать, на сколько лет, месяцев, лет. Ну, вот картина такая. Получается, что мы действительно там откатываемся куда-то назад.
Какой вообще вот сейчас, какие предсказания пишут в новостях, как думаешь, текущая ситуация с военным положением скоро не разрешится, скорее всего?
Да.
И что все сейчас, они не находятся в независимом состоянии в плане энергетики. Они не нашли выход какой-то из этого положения, в котором сейчас есть, и скоро будет зима. Какие у них планы вообще, что собираются делать?
Если вопрос про страны Европы, то, как я сказала, да, это возобновление угольной генерации. Какие-то страны будут вводить больше мощностей атомной энергетики. Да, вот это тоже очень хороший вопрос про атомную энергетику, потому что на той же климатической конференции, о которой я уже говорила, в общем-то, было решено, я сейчас не помню точную формулировку, но в целом атомная энергетика, от которой там многие страны хотели отказаться, да, ну, по понятным причинам, да, атомная катастрофа — это ужасно, и мы это видели, там у нас была Фукусима. Но, тем не менее, это получается все-таки чистая энергия по сравнению с углем, сжиганием нефти и так далее. Да, то есть газ, и ведь с газом была на самом деле та же история. То есть до какого-то времени газ не считался зеленым, а теперь он считается, в общем-то, зеленым. И то же самое с атомной энергетикой. И я думаю, что как раз-таки рост атомной энергетики, а в Европе, например, очень высокая доля атомной энергетики, там, например, Франции, ну, тоже Германии. И здесь, опять же, что такое атомная энергетика? Это же технологическое превосходство. Это не просто построить, да, обычную традиционную электростанцию, где будет сжигаться уголь. Атомные технологии недоступны всем странам. То есть, опять же, преимущество будет у тех стран, у которых они есть. И второе, ну, это все-таки топливо, да, уран. И Россия, кстати, является одним из крупнейших поставщиков, опять же, того же урана. Я думаю, что страны сейчас будут действительно пересматривать свои стратегии энергетические. И мне кажется, будет меньше оптимизма по поводу инвестиций в там, ту же солнечную или ветряную энергетику. Да, потому что раньше оптимизма было так много, что в той же Индии, например, было настроен, ну, процесс продолжается, не было, да, это действительно происходит процесс, огромные территории были выделены под вот эти вот станции, и очень много строится, но, например, в Индии вопрос другой, как, ведь надо понимать, что солнечная, ветряная, любая возобновляемая энергетика, да, она по свойствам абсолютно другая. Вот сейчас есть солнце, есть выработка, а уходит солнце и нет. А в сети, да, все время должна подаваться энергия. Технологии ее сбережения — это как раз-таки то, о чем, ну, в общем-то, все говорят, и то, чем, ну, скажем так, очень утрируя, ну, по идее, западные страны могли бы или должны были бы поделиться с развивающимися странами, да, это вот эти технологии накопления этой энергии, чтобы ее можно было дальше все время использовать. Это то, до чего мир еще не дошел. И это как раз-таки те инвестиции, которые именно сейчас очень-очень всем нужны, да. И получается, что, ну, как-то они немножко задвинуты. Вот, поэтому я думаю, что оптимизма на этот счет будет меньше. С другой стороны, я уверена, что развивающиеся страны, увидев вот в этом геополитическом конфликте, как, ну, наверное, все уже прочитали, да, в новостях, как, например, те же США и страны Европы, как они, ну, я не побоюсь этого слова, гнобили Индию за то, что она покупает нефть у России. Вот они продолжают это делать, да, говоря, что Индия совершенно не права, что она покупает нефть у России. А Индия очень, так скажем, дипломатически обижается и говорит, что у нас вообще-то национальные интересы. Ваше мнение нам не очень важно, нам нужно эти национальные интересы защищать. Мы это делаем так, как мы считаем нужным. И вот в свете этих таких геополитических осознаний, Я думаю, что сейчас развивающиеся страны всерьез задумаются не только о том, как диверсифицировать свои поставки энергоресурсов. Понятно, они уже это не только думают, а делают. Но об инвестициях как раз-таки, вот в эти новые технологии, возможно, ну, мне кажется, это было бы правильным. И зная, какие умы сидят в той же Индии, в том же Китае и в той же России, нужно развивать свои технологии, нужно быть независимым вот в этом технологическом смысле. И не нужно надеяться на страны Запада, у которых эти технологии или есть, или разрабатываются. Конечно, нужно развивать свое, инвестировать в первую очередь в это. Потому что, опять же, как мы говорили в начале, можно... Развивающиеся страны могут сколько угодно спорить с Западом, кто же виноват в том, что мы... у нас такое вот глобальное потепление. Об этом бесполезно спорить, но действительно страдают от него больше. Все-таки развивающиеся страны. Для них сейчас очень важно... Понятно, что им нужно инвестировать во все. Вот ведь в чем, да, тут дисбаланс? Что развитые страны уже достигли определенного уровня развития, да, люди уже там не спят на улицах и не едят бананы из дерева, вот это их единственная еда, да, там все уже по-другому, там уже эти проблемы базовых потребностей решены, а в развивающихся странах нет, не решены, и получается, им нужно и здесь улучшать уровень, как-то повышать уровень жизни людей, да, и вот инвестировать в абсолютно новые технологии. Но я думаю, они это будут делать, и, наверное, для мира это хорошо, может быть, это такой позитивный будет, один из позитивных выводов из всего этого, из всего происходящего.
Вот что касаемо происходящего в мире, Австралия вроде как относится к западным странам, к глобальному северу ее чаще относят, но при этом в Австралии добывается уголь. И добыча угля — это огромная часть налогового дохода Австралии. Тут всегда большой спорный вопрос, потому что вроде как все кричат, почему в Австралии ничего не делаем. Здесь очень много борцов против глобального потепления, за зеленую энергетику, за возможности. Здесь же вроде как солнце, очень много и пустынь. И делай, пожалуйста, и ветряные мельницы, а мы все с углем. Но при этом австралийцы так хорошо живут, потому что есть налоги, которые оплачиваются этим самым углем. И на данный момент Австралия, как все пишут, абсолютно не готова к тому, что происходит у нас сейчас. У нас третий потоп за год, третья такая полоса потопов, которая не готова, затапливаются города, целые города. То есть даже тебе тяжело представить, что вообще происходит. Это когда уровень воды находится на уровне кончиков столбов. Двухэтажные дома полностью уходят под воду. И Австралия к этому абсолютно была не готова. И у нас такое происходило, сильные потопы были в марте большие, происходит сейчас, и, естественно, главной причиной сейчас объясняют, это глобальное потепление, и вот они происходят катаклизмы, и вот мы из этого страдаем. Но при этом есть большое количество людей, которые считают, что глобальное потепление — это способ прикрыть какие-то действия, дополнительный способ управления людьми. И в том числе, что эти потопы, которые сделаны здесь, они отчасти созданы искусственно, людьми в том числе, во что мне очень слабо верится, потому что, изучая науку, я не могу понять, как можно настолько контролировать природу, но сейчас у нас с дождями очень грустно, на самом деле.
Это очень интересно. Я никогда не изучала опыт Австралии, хотя, да, действительно, это один из крупнейших поставщиков угля. Мне кажется, что на самом-то деле нужно, может быть, немного откатиться назад в таком, ну, именно научном смысле и посмотреть, что действительно наиболее вредит всем экосистемам и что... в наибольшей степени усугубляет изменение климата, да, глобальное потепление, потому что ведь сейчас пока не задаются вопросом, начали задаваться, конечно, но я не вижу прям такого активного обсуждения проблемы, а что сделать с отработавшими свою жизнь ветряками, солнечными панелями, да, как их утилизовать, это же просто тонны там металла и других совершенно разных.
А живут они не так уж и долго.
Не так долго.
Здесь очень много разговоров о том, что а насколько эта зеленая энергетика на самом деле зеленая.
Именно так.
Потому что производство тех же самых панелей, тебе надо намайнить их. Поэтому
да,
это все очень много здесь идет обсуждение о том, что это все очень спорные вопросы.
Да, да, да. Да, и я думаю, что возможно, вот то, что сейчас происходит, действительно подтолкнет, будет больше каких-то исследований на эту тему, будет больше высказываться на эту тему. Потому что, да, как-то вот солнечная энергетика была так всеми принята на ура, да, а, ну, вопрос с этими панелями. Ну, просто действительно только вот последние где-то 10, там, 5 лет начали появляться именно эти огромные станции, да, там, гектары просто этих панелей. Через 10 лет, когда у них выйдет срок службы, я уверена, что, допустим, ну, наш Китай в первую очередь производит эти солнечные панели. Вполне возможно, что они служат еще меньше, и, соответственно, что далее с ними будет делаться, совершенно непонятно, и как все это, да, опять же, будет влиять. Вот, поэтому, возможно, ну, понятно, что уголь признан там самым грязным способом производства электроэнергии, но, возможно, будут какие-то технологии, которые будут невозможно, об этом, разумеется, говорят, а, опять же, да, люди, есть исследования, есть разработки, но вот почему-то об исследованиях, разработках и новых достижениях говорят намного меньше, и знаем вот мы намного меньше, да, чем, ну, по идее, должны больше знать, и должно быть больше внимания на это. Как поглощать, да, то, что уже сейчас выбрасывается теми сферами, там, экономики, которые уже существуют. То есть немного по-другому попытаться подойти к этой проблеме, потому что такого активного перехода, да, вот если мы посмотрим, сейчас традиционные источники генерации, да, это 80%. 80% выбросов, да, и нам нужно, получается, ну, вот как глобальная стратегия, да, борьбы с изменением климата, нам нужно за 30 лет, ну, в 3 раза уменьшить этот показатель, да, но это же не... Это не знаю, только оптимисты очень большие могут поверить, что это действительно возможно.
Очень-очень интересно, что когда мы обсуждаем эту тему с моим мужем, мой муж, мне кажется, один из умнейших людей, которых я знаю, и он очень верит в науку, в прогресс. И я ему говорю, что ну вот же, есть люди, которые считают здесь о том, что на самом деле уголь может быть не такой же плохой. Он не настолько вредный, если учесть все процессы производства, утилизации и всего-всего-всего-всего. На что он мне говорит, ну, Альфия, ну, много же очень умных людей, уже все посчитано наверняка. Наверняка уже посчитали, и получилось, что батареи выгоднее, что батареи полезнее солнечные. А по факту, блин, да непонятно, посчитали или не посчитали, насколько это известно. И многие вещи, которые только начали производить, только начали создавать, непонятно, как они будут себя вести потом. Мы еще не пришли к этапу, когда нам нужно будет сталкиваться с тем, когда нужно все это перепроизводить.
Да, мне кажется, что вообще, вот если абстрагироваться от того, о чем мы говорили, и просто поразмышлять о том, вот самый первый вопрос, который мы обсуждали, да, вообще, какова роль человека в том, что стало с нашей планетой, ведь действительно нужно пытаться не лечить, да, а просто жить по-другому этому глобальному сообществу и на уровне государств, и на уровне каждой отдельно взятой семьи, каждого человека, да. То есть можно элементарно меньше потреблять и сразу или по-другому потреблять, да, и миллион вопросов уходит сразу. И если мы уже, я в том числе и твои выпуски слушал, да, ведь люди об этом говорят, что на уровне вот там человека или семьи уже решаются как-то проблемы, там, с тем же мусором, с теми же отходами, потихонечку решаются. Мне кажется, так и на уровне глобальном, на уровне планеты, ну или хотя бы начиная там со страны, можно решать эти вопросы по-другому. Но за счет переосмысления, за счет, да, действительно каких-то научных разработок, которые будут, может быть, там как-то улавливать, да, там эти и перерабатывать негативные выбросы от того, что мы считаем грязным.
Что сейчас на самом деле нет такого какого-то ответа на все вопросы. Мы хотим перейти к зеленой энергетике, но этого способа, этой зеленой энергетики, в таковой пока что еще нет. Ее не придумали. То есть мы очень надеемся на прогресс, на науку, которая что-то изобретет в результате, какие-то способы видения, в том числе и сохранения энергии, которые сейчас производятся. Но пока что этих способов нет. Зато есть простор для творчества, но ситуация очень непонятная. А что касается России, вот во всем происходящем с энергетикой, что в России, к чему это может привести, на что это может повлиять?
Ну, тут два аспекта, смотря, да, о чем мы говорим. В России, на самом деле, я не знаю, известно ли это, воспринимается ли это там мировым сообществом и нашими собственными соотечественниками. У России как раз-таки с зеленой энергетикой все более-менее, просто потому что у нас изначально совершенно другая энергетическая корзина, да, у нас очень много гидроэнергетики. Это раз. она зеленая, да, у нас 20% практически в генерации она занимает, и это очень важно. И у нас есть атомная энергетика. И, простите, это еще 20%. Поэтому, ну, можно опять же спорить о том, там, насколько атомная энергетика хороша, не хороша, опасна, безопасна, но она, по крайней мере, чистая. Поэтому с этой точки зрения, ну, опять же, у нас совершенно другие ресурсы, у нас другие масштабы, у нас огромнейшая страна, поэтому мы вот эти все свои природные ресурсы можем использовать и использовать, и используем. Да, поэтому, например, в России нет солнечных проектов, ветряная энергетика, очень там были попытки, но очень-очень слабо развивается, ну, потому что у нас вроде как все более-менее сбалансировано. Другой вопрос, конечно, как российская экономика будет развиваться в связи с изменениями на энергетических рынках. Я думаю, что вообще-то рано об этом во всем говорить, и российскую нефть, газ как покупали, так и покупают, да, просто покупатели, а другие. Понятно, что, ну, глобально Россия должна тоже переходить на другие рельсы, диверсифицировать экономику. Ну, об этом говорят все, говорили очень давно. Я пока не вижу, чтобы что-нибудь менялось на этом фронте. Но с точки зрения зеленой, и я вот еще одну хотела бы вещь отметить. На самом деле, когда мы говорим про ESG, вот эту концепцию, да, ну, опять, как всегда, у нас некий коллективный Запад, хотя мне очень нравится эта формулировка, ну, страны Запада, страны глобального севера, вот они всегда были пионерами в этой концепции ESG, но на самом деле российские компании, в общем-то, довольно много делают, и если почитать отчеты там, ну, крупнейших компаний, там, Никель, Русал и так далее, и так далее. Для них эта тема важная, и они как раз-таки, многие из них опираются на технологии и инвестируют в технологии, и используют новые технологии для снижения негативного эффекта там от своего производства. И мне кажется, это очень важно, пока Россия не сумела, мне кажется, у России есть своя, например, там зеленая таксономия, которой занимался Нишэкономбанк, он же ВЭП, и последние там 2-3 года он ее активно на разных рынках продвигал, ну, до вот настоящих событий, это санкционный банк, и понятно, что сейчас им будет очень сложно там продолжать какие-то ESG-идеи продвигать. Но, тем не менее, мне кажется, что в России об этом думают, у нас есть какие-то свои решения. В нашем сотрудничестве, в сотрудничестве России с, допустим, там, странами Азии, Африки и так далее, ведь у нас не все далеко двери, да, закрыты в связи с происходящим, а наоборот, у нас открываются новые двери. И вот России было бы очень хорошо себя как раз-таки делать себе такой брендинг, да, как страны, которая, во-первых, знает, что такое там зеленая энергетика, и, во-вторых, которая вот может что-то предложить. Мне кажется, это был бы такой дополнительный тоже источник. Потому что технология Россия одна из, ну, практически лидер сейчас, да, в там атомной энергетике, именно новые реакторы, да, там, ну, в новых технологиях, да, в атомной энергетике. И этот потенциал, мне кажется, он пока недостаточно используется. Потому что я уверена, что... На самом деле, у меня было недавно интервью с Олегом Дерипаской. Я думаю, что большинству слушателей он известен, да, это миллиардер. Алюминиевый магнат, как его называют. И как раз-таки он об этом говорил, что России есть что предложить. Есть действительно вот такие передовые технологии. Поэтому вполне это может стать одним из источников, что ли, таких для нас с точки зрения развития нашей экономики не только в сторону там традиционной нефти, газа и поставок в другие страны.
То есть, на самом деле, у России есть потенциал прийти к той же самой углеродной нейтральности в скором свете, там, несколько десятилетий? Или ее, в принципе, сейчас, может быть, это, скорее всего, не очень-то и интересует?
Ну, понятно, что руководство страны такие цели поставило, но, да, я бы сказала, что, наверное, это сейчас интересует в меньшей степени, потому что мы не самая загрязняющая мир страна. Не мир, конечно, а среду, да, страна. То есть с точки зрения выбросов мы тут не лидеры. Как раз-таки лидеры — это Китай, Индия, да, это развивающиеся страны. Они, конечно, должны этот вопрос для себя решить, каким образом они будут действовать. Потому что, да, даже на примере Индии, ну и в Китае тоже похожая ситуация. 40% генерации, да, это уголь. ты вот так вот за один, за одно десятилетие, ну, мало что с этим сможешь сделать. И ведь это не просто взять и заменить, там, да, закрыть одни станции, закрыть одни мощности и ввести в эксплуатацию другие мощности. Нужно перестраивать, нужно модернизировать и обновлять всю огромную вот эту энергосистему, чтобы она могла принимать другой тип энергии. Это, да, это тотальная модернизация. Ведь то, о чем сейчас говорит Евросоюз, они, ну, уже представили черновик там вот энерго своей политики. Я так понимаю, что в 2023 году, по-моему, он будет, должен быть утвержден. И как раз-таки там они пишут, что они создают вот эту вот европейскую общую энергосистему. Так это в том числе потому, что построенные там 50 лет назад магистрали, ну, не смогут сейчас работать так, да, с новыми источниками электроэнергии, как они работают там с тем же углем. Вот, поэтому это, на самом деле, это вопрос очень больших инвестиций, очень больших преобразований. Ну да, что касается России, я думаю, что это сейчас не вопрос там первой необходимости. Плюс у нас, нам вот леса нужно беречь, чтобы они не горели, и сажать новые, и у нас тогда еще все будет лучше, потому что, ну, в России это огромный, огромный лесной массив, который бы смог поглощать, и, ну, он это и делает, да, выбросы, так, то есть он компенсирует вот эти негативные выбросы, но то, что у нас горят леса каждый год, вот, вот нам на что нужно в первую очередь, наверное, сейчас обращать внимание.
То есть в России в плане энергетики дела идут точно неплохо, несмотря на текущие ситуации, все идет у них неплохо. А почему бензин в России растет? Я, можно, такой потребительский вопрос.
Да, наверное, это вопрос, на который у меня никаких ответов нет. Я думаю, что какая-то конъюнктура рынка, потому что, наверное, он должен был бы стоить намного-намного дешевле, как и многое другое.
Да. Но это же Россия. Как хочешь сказать, что когда бензин дорожает, в России тоже дорожает. Бензин дешевеет, а в России все равно дорожает. На всякий случай.
Да, но это не только, на самом деле, не только в России. Можно там на ту же Венесуэлу посмотреть. Но мне кажется, там похожие процессы, поэтому, несмотря на то, что, да, это добыча нефти, действительно, тут уже госуправление и вот вопросы госрегулирования, госуправления.
А ты не знаешь, что сейчас происходит с арабскими странами, вообще с странами? Они все добывают, продают, у них так все было хорошо вроде
да,
как.
Да, и у них сейчас тоже очень хорошо.
Были вопросы о том, что, может быть, у них не будет так же хорошо, через когда у них закончится нефть, когда даже она у них закончится.
Ну, разумеется, нефть когда-то закончится, как и газ, как и уголь. Почему существует термин «возобновляемые источники», там, солнце и ветер, да, потому что, ну, навряд ли, я уж не знаю, что должно произойти, чтобы они закончились, тогда уж, наверное, планеты не будет. Конечно, нефть тоже должна закончиться. Все-таки это еще там 50, 60, 70 лет. Если мы посмотрим на скорость технологического прогресса, я думаю, что, да, все то, о чем мы говорили, там, все эти технологии сохранения энергии, о которых мы говорили, понятно, что они, ну, раз работа уже ведется, понятно, что они возникнут, да. Просто вопрос, когда, если у нас стоят очень четкие дедлайны, да, вот страны перед собой поставили эти дедлайны. Кто там к 30-му году, кто к 50-му, там кто-то 60-й, 70-й год. Понятно, что они тоже очень такие долгосрочные. Вот, но тем не менее, по идее, все эти технологии, они нужны вот, вот сейчас. Они сегодня нужны и завтра, не через 30, 40, 50 лет. Вот в чем проблема. Поэтому пока в такой краткосрочной перспективе у стран арабских, которые прекрасно добывают и прекрасно продают свою нефть, у них все будет замечательно, пока цены на нефть растут. Но вот мы уже видим, да, последние буквально, наверное, недели две, ну вот особенно последние несколько дней, цены на нефть очень быстро, стремительно падают. И это, конечно, такой звоночек, ну, не просто звоночек, это уже прям показатель, то, о чем последние дни говорят в США, это, конечно, ну, это глобальная инфляция. Потому что одно дело, да, нефть продать, другое дело, должен быть спрос на нее, а если экономический рост замедляется во всем мире, то, конечно, и спрос замедляется.
А почему замедляется? Кстати, почему замедляется спрос, если сейчас, наоборот, стараются закупить все возможное газ и нефть, то же самое Европа, пока он есть?
Тут надо смотреть, закупки тоже бывают разные, спотовые бывают, фьючерсы, разные совершенно виды закупок. Но я думаю, что, опять же, да, мы говорим о том, что спрос замедлится, ну, там, в ближайшие год-два. Мы не говорим про ближайший месяц-два. Да, то, что закупает Европа сейчас, так у них скоро, да, будет зима. То есть буквально сейчас июль, им нужно к октябрю свои резервуары наполнить. И опять же, мы же, вот мы когда говорили про Европу, про там все эти закупки, закупает кто? Закупают, ну, крупнейшие экономики Европы. А те экономики Европы, у которых не очень много денег сейчас что-то закупать, по всей видимости, будут это делать у своих коллег по Евросоюзу. Да? Вот я помню новость, наверное, месячной давности, когда представители «Газпрома» говорили, что Польша отказалась от, да, российского газа, ну, закупая тот же самый российский газ там у своих, ну, у других стран Европы. Поэтому там, наверное, какая-то своя экономика возникнет. Но в целом, если экономический рост замедлится везде, да, он уже замедлялся. Вот мы только-только, все было правильно сказано, мы только вышли вот из этого кризиса пандемии, который действительно откатил всех назад очень сильно, в том числе с точки зрения экономического роста. И сейчас, к сожалению, вот примерно то же самое может произойти. Потому что глобальная торговля, глобальные цепочки поставок, ну, сейчас какой-то такой кризисный этап, когда все сломалось вдруг, и не очень понятно. Конечно, это не пандемия, потому что я думаю, что она намного сильнее ударила все-таки. Да, когда у тебя крупные экономики сидят по 2 месяца в локдауне и ничего не производят, конечно, это намного больнее бьет по экономике и снижает темпы экономического роста.
Ну, просто, мне кажется, сложилось то, что они не успели восстановиться, они не успели те же самые там поставки, все по морю, проблемы с контейнерами, которых не хватало, микроэлектроника, все эти вопросы, они не успели остановиться и прийти на волну, и тут другая проблема, которая с другой стороны напала, и поэтому такой какой-то сильный дисбаланс.
Да, и опять же, рост стоимости энергоносителей и всего остального, и там тех же, да, того же зерна и так далее. То есть рост стоимости на все, оно забирает ресурсы, которые могли бы были быть направлены на поддержание или ускорение экономического роста. Да, поэтому все это взаимосвязанные процессы. И да, я думаю, что, конечно, мир будет переживать еще один такой кризис.
Но при этом же, ты как говоришь, ты экономический журналист, занималась экономикой, в этом понимаешь, разбираешься. А мне как потребителю, обычному человеку, как многим другим людям, многие говорили о том, что будет большой финансовый кризис, большая финансовая какая-то, экономический крах, вот что-то будет. И не было, об этом говорили еще в конце прошлого года, и не было на самом деле причин, тогда еще не говорили, что это произойдет из-за военных действий или из-за чего-то такого. Но вот оно сейчас происходит, что вроде как вот в новостях пишут, что там стало хуже, Шри-Ланка, а многие страны беднее, в том числе в Европе случаются проблемы. То есть, вот как экономический журналист, как ты на это все смотришь? Будет еще хуже? Нас ожидает перестройка экономики всемирная или нет? Биржи рухнули там.
Ну, если это сравнивать, допустим, с 2008-2009 годом, да, я думаю, что может что-то такое повториться, это раз. То, что экономика будет перестраиваться глобально, она будет перестраиваться, если у нас надолго сохранится вот эта геополитическая ситуация. Я сейчас говорю не...
А сколько это надолго?
Ну, это может быть десятилетие, сколько длилась холодная война. Мы сейчас говорим не о самом там вооруженном конфликте, который происходит, а мы говорим о том, как мир поменялся. Вот если это действительно... очень такой долгосрочный процесс, то, конечно, мировая экономика в принципе должна измениться. И то, что Европа, да, там отказывается от российских энергоносителей, ну, да, это сильно меняет. То, что эти потоки пойдут в Азию, если это будет для Азии дешевле, да, это сильно меняет там общую картину. Ну вот, поэтому я сейчас говорю не про какие-то кризисы и встряски, да, потому что, опять же, мне кажется, кризисы и встряски сделаны теми же людьми, да, потому что кому-то это выгодно, ну, если мы посмотрим на кризис 2008-2009 года. Но глобально, я думаю, что экономика будет меняться, так и, может быть, это хорошо. Может быть, она будет какая-то, как геополитика, так и экономика, может, они какие-то более сбалансированные будут. Другой вопрос, что если мир все-таки вспомнит об ESG, о котором так недавно все кричали, да, и вообще оценит, насколько решение вопросов с помощью войн, с помощью, да, оружия. Я буквально вчера читала цитату, она не недавняя, ей уже несколько месяцев, не помню, какой-то немецкий политик предложил включить ну, или рассматривать компании, которые производят вооружение, как ESG-компании, социально ответственные компании. Потому что они же помогают, значит, отстаивать национальные интересы. И мне кажется, может быть, это какая-то была неправильная цитата, может быть, она была не так переведена, но я это понимаю так, что, ну, ничего, что, в общем-то, мы производим оружие, чтобы убивать людей. Неважно, где они, людей. Но можно все равно это рассмотреть как вот, важно и давать им какие-то там субсидии за то, что они социально ответственны. Ну, то есть, вот такой образ мысли, мне кажется, совершенно неприемлем, а это то примерно, куда, мне кажется, сейчас вот вся риторика-то и идет, к сожалению.
Блин, это тема, которая прям... за которой мне тяжело говорить вообще на любые темы, потому что я последние несколько месяцев ощущаю себя как с прикрытым горлом. Тема, которая важна и которая тревожит, которая не дает спокойно дышать, и нас всех абсолютно вот непонятное состояние. Поэтому, когда ты не можешь о чем-то говорить, все другие темы даются очень тяжело. И в том числе мне. И поэтому я слышу, и у меня прям, я чувствую, как меня начинает потрясывать. Но, наверное, я бы не хотела разглагольствовать эту тему, потому что, мне кажется, если я начну, я, конечно, могу тут все обрезать, к счастью. Но у меня просто такая волна, которого абсолютное бессилие меня вызывает. Я не понимаю, каким местом люди думают вообще. Я не понимаю, вроде же люди, они же разговаривают, у них же есть мозг в конце-то концов.
Ну, к сожалению, не знаю, я как бы, да, у меня тоже там такие эмоции эта тема вызывает, но вот, к сожалению, мир так много говорит об ESG, а решать проблемы, не убивая друг друга, вот меня осадили вот еще в самом начале там всего этого конфликта, когда эмоций было действительно очень много. Сейчас, видимо, они... Ну, я была на Донбассе, я видела там кое-что своими глазами вот буквально месяц назад. У меня так эмоции немножко притупились, более реалистично на все стал взгляд. Но эмоции эмоциями, а глобальные проблемы всегда в мире решались войнами. И вот мы что 1000 лет назад этим занимались, что сейчас занимаемся. И все наши достижения во всех сферах вот почему-то на эту сферу не распространяются никаким образом. Поэтому, чтобы действительно говорить о каких-то там ESG и вот придумывать всякие такие разные концепции, мы сначала вот такую глобальную для себя проблему должны решить.
Но многие же говорят, что экономически для тех, кто сидит наверху, войны выгодно. И управление, в управлении людьми войны выгодно. Отвлекает внимание. Можно любую проблему подписать под войну. Любую. Вообще любую ситуацию. С энергетикой, с ценами, с чем угодно. В Европе, в России, в любом конце мира. Хоть в Австралии. Можно сказать, вот там происходит, извините.
Да, сегодняшняя статья в Washington Post, который вдруг проснулся и сказал, послушайте, все, конечно, заняты Украиной, но в Шри-Ланке что происходит? Ну, ребята, в Шри-Ланке уже 2 месяца это происходит. Там же экономический кризис, оказывается. И читаешь статью, читаешь, объясняется, что там происходит, инфляция и так далее, и так далее. А потом, оказывается, в этом виновата Россия. Вот, поэтому...
А, в конце тоже, я тоже хотела... Ты когда еще до этого говорила про Шри-Ланку, я хотела спросить, а может, вот в банкротстве Шри-Ланки тоже?
Да.
Может, тоже Россия виновата?
Да, и тут может... Нет, ну, конечно, все в мире взаимосвязано, да. Поэтому вот так. Но это, да, вопрос, кто как смотрит на мир, и кто говорит, да, что энергетический кризис, в нем виновата Россия, или там, да, продовольственный кризис, в нем виновата Россия. Действительно, с какой башни посмотреть? С какой-то, да, виновата. С другой башни, в общем-то, не только она. Или не совсем она. Ну, поэтому тут, да.
Да, просто здесь есть, на самом деле, в плане происходящего сейчас там военной операции, здесь есть взгляды политические, экономические и так далее. Есть человеческие, разумные, на мой взгляд, что есть человеческая жизнь, и нет ничего ценнее человеческой жизни. И тут как бы вот все система закрывается этим вопросом для меня. Я понимаю, что есть другие вопросы, но есть вот этот вопрос, который стоит выше других. Это как, знаете, а если вот так? Пункт первый. Возвращаемся к пункту первому. Вот такая замкнутая система. Мой любимый вопрос, который я оставляю всегда на конец, нам 3 рекомендации, предложения, идеи. Давай, вот как человека, связанного с экономикой, зеленой экономикой, с энергетикой, просто обычным людям, не компаниям, не государствам, обычным людям, что стоит сделать, о чем задуматься?
Хороший вопрос. Нужно обычным людям нужно задуматься, сколько воды они пользуются, когда моются в душе, и сколько у них где горит свет. Вот на таком банальном уровне я своему...
То есть это на что-то влияет? Это имеет
мне
значение?
Мне кажется, да. На восприятие того, как мы на этот мир, что мы вообще на нем влияем, и что мы должны этой планете, миру, в котором мы живем, мы должны, а не она нам должна. Вот я своему 4-летнему ребенку говорю, да, мойся там в душе, вот, я не знаю, 2 минуты. Я понимаю, что это безумие объяснять ему про там мировые океаны, про то, что есть страны, где у людей нет воды. Ну, все-таки он наполовину индийский ребенок, поэтому да, это действительность должна его касаться. Но я надеюсь, что когда он вырастет, вот какое-то зерно у него будет в голове. И мне кажется, каждому человеку хорошо бы такое зерно иметь. Дело не в том, кто сортирует, не сортирует мусор, да, а почему они это делают? Просто потому, что это модно или потому, что вот там, я не знаю, так нужно. Когда ты понимаешь, зачем ты что-то такое делаешь, тебе становится намного легче так делать или так жить. Нужно задумываться об этом. Второе, что бы я посоветовала? Не знаю, я бы посоветовала сесть, почитать энергетическую какой-нибудь отчет по, да, энергетической политике, ну, допустим, той же России, чтобы вообще, мне кажется, там просто много новой интересной информации. Понятно, что можно что-то не понимать, но мне кажется, энергетика ведь чем важна, ну, как вообще сфера жизни, экономики, а на нее завязано очень много всего остального. И если ты хотя бы немножко понимаешь, что в твоей стране с этой точки зрения происходит, ну, наверное, ты умнее, образованнее становишься. И какая-то хоть капелька гордости за свою страну, что у нее какие-то есть там преимущества, какие-то есть достижения.
А ты поделись с нами какими-нибудь источниками или ссылками, где же нам стоит почитать, чтобы это было понятным языком, там, не по-научному, не 1 000 000 страниц.
Да, я считаю, что как моя роль, опять же, как журналиста, я могу, да, вот мы много говорили, я вроде отметила вначале, я могу чего-то не знать, я могу ошибаться, да, в фактах. Ну, я не считаю это чем-то зазорным, потому что я не эксперт, но действительно, моя работа заключается в том, чтобы людям сказать, где искать информацию, да, как ее там можно интерпретировать, как к ней подходить. Вот мне кажется, это важно. Да, поделюсь с удовольствием. Я много у себя публикую на канале. У меня есть канал, называется Russia Wire. Ну, правда, он на английском языке, но я публикую там, помимо там событий, происходящих сейчас на фронте, я публикую там информацию вот о всяких энергетических, на такие темы, что делает сейчас Европа, там, что делают страны Азии. И я думаю, что когда, ну, я надеюсь, что когда вот закончатся события в Украине, я буду намного больше посвящать опять, как я раньше это делала, намного больше посвящать, конечно, внимание всем этим вопросам энергетики, может, каких-то технологий и так далее. Какие-то кейсы. В мире очень много позитивных кейсов, когда люди в деревнях у себя ставят одну всего лишь там какую-нибудь солнечную батарею, у них просто жизнь меняется, у них наступает 21 век, а был 19-й. Мне кажется, это так круто осознавать.
Ну, мне даже так кажется. Хорошо, это было 2 совета. Есть 3-й.
Оставаться людьми и любить людей и природу. Этого достаточно.
Замечательно. Спасибо тебе, Ксюша, за нашу беседу. На самом деле, на такой приятной, позитивной ноте мы закончили. Спасибо всем, кто слушал. Также слушайте наши другие выпуски подкаста Make It Cooler на ваших любимых подкаст-площадках. Обязательно ставьте сердечки, звезды на Apple подкастах и Яндекс.Музыке. Ваша поддержка для нас очень важна. И всегда рада вашим вопросам и предложениям. Всем спасибо и пока-пока.
Всем пока. Спасибо большое. Thank you.